Доброе утро.
Прием, прием.
Александр Плющев, Тони Самсонова.
Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». Вы нас слушаете, вы нам можете позвонить по телефону 363-3659 или отправить смс плюс 7985-970-4545. Смс можно отправлять не только нам, но и Сан Санычу Пикуленко, который придет 26 минут, потом Льву Гулько можно отправить смс. Можно Андрею Родионову отправить.
Даже Наташу Якшу, нашему звукорежиссеру, можно еще помахать рукой в видеотрансляцию. Мы всех вас видим, всех, кто смотрит видеотрансляцию на Плюшевком.
Улыбаемся и машем.
Раздели видео, да, помашите нам, пожалуйста. Там есть чат, и вот его посредством можно это сделать.
Я, кстати, не знаю, пыталась ли Хиллари Клинтон отправить смс-ку Лаврова, но вот дозвониться до него она не смогла.
Понимаешь, в чем дело? Ну, я не знаю, я тоже несколько раз прочитал эту новость, я потом видел объяснение, типа, там занят был, график не тот и так далее. Но я долго не врубался, и так и не врубился, что там произошло.
Я тебе объясню.
Почему не взял трубку?
Это просто, я больше чем уверена, что у него, как и у меня, новый айфончик. И он, как и я, не может разобраться, потому что там такая есть кнопочка отключения звука. Она сама в сумочке как-то срабатывает, и все, понимаешь?
Я все время говорил, что ваш айфон... Вот.
Ну, на твой любимый другой модель телефона то же самое. Вот эти просто кнопочки, которые звук отключают, они же вообще блокируй клавиши, не блокируй, одно и то же.
Нет, ты понимаешь, у меня было несколько других версий.
Ну, денег не было.
Например, нет. Девочки мальчикам не звонят, как известно. А Лавров, он же старый закалки человек.
Нет,
девочки мальчикам не звонят.
Версия другая. Лавров смотрит на свой мобильник и думает, что-то какой-то незнакомый номер
не знаю. Конечно, еще просто в контактах.
А Хиллари-то, она же новенькая, понимаете, у него он еще в контакты ее не забил.
Вот, тоже неизвестно. Мы не будем спрашивать ваших версий. Мне кажется, дурацких мы накидали уже и так много. Давайте вот о чем поговорим. Наверняка среди наших слушателей есть дипломаты.
Люди, заканчивавшие МГИМО, например.
О, кстати, или хотя бы учившиеся на протяжении одного курса.
И мы просто более чем уверены, что мы не понимаем дипломатических сигналов с Плющевым, потому что...
Вот этот
этих...
pigeon diplomatic language.
Да, мы же в этих кругах не общаемся, вот,
не вращаемся.
Нас не зовут, и поэтому наверняка это что-то означает. Ну, то есть...
Что-то да.
Как... Это просто какой-то знак.
Да.
Да, и не взял трубку. Это какой-то знак. Вот что это может означать?
По телефону 363-3659 мы просим звонить только тех, кто имел отношение к дипломатической работе, кто способен перевести с дипломатического языка.
Ну, события мы вам еще раз напомним для тех, кто в танке или только что подключился.
Ну, ладно, для тех, кто в танке.
Хиллари Клинтон звонила, госсекретарь США, звонила нашему министру иностранных дел Лаврову и не дозвонилась. А он потом сказал, что у него был очень-очень заполненный график, и он не смог подойти к телефону.
Много всяких версий высказывается, в том числе и нашими слушателями и зрителями на Плюшевком, где идет видеотрансляция. Но мы хотели бы все-таки каких-то, как вам сказать, профессиональных дипломатов послушать. Я надеюсь, что кто-то из них уже проснулся. Мы сегодня с Тони долго думали, может быть, они не встают.
Может, они позже просыпаются.
Да, или что-то с ними происходит другое.
Но мы очень надеемся, что среди наших слушателей есть дипломаты, ну или хотя бы студенты МГИМО и преподаватели. 363-3659, телефон сейчас для вас, смс плюс 7985-970-4545.
Может быть, они с трудом сейчас попадают в клавиши. Давай мы сделаем им такую паузу. Сейчас прямо послушаем рекламу, я вот что предлагаю.
Uh-huh.
А после включим звонки, тем больше они уже начинают идти, я смотрю.
Отлично.
Ну, чтобы их было побольше.
Да,
побольше,
363-3659.
Да. Через минутку вернемся, профессиональные дипломаты. Вставайте, короче.
Разворот.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 228-06-36. Звоните. Телефон в Москве 228-06-36.
Для связи с друзьями, родными и близкими. Комстар. Оператор с тарифами низкими.
Звонки по России и за границу. Запомните коды. Всегда пригодится.
Межгород нужен. Набери код 823.
А за рубеж набрать вас просим. Код 828.
Слышно отлично. Надежная связь.
Звоните за справками прямо сейчас.
8 800 250 23 28.
Комстар.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Попросим нашего министра иностранных дел не обижать. Тут всякие обидные смски приходят. Ничего обидного в этом нет, между прочим. Алло, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я бы хотел высказаться насчет Хиллари и Кирилла.
А вы какое отношение имеете?
Дипломатия.
А я не дипломат, но все-таки вот...
Это хорошо, спасибо большое. Мы с вами можем выучиться на дипломатов. Мы будем через
лет
час...
через пять позвоните,
через
да?
час обсуждать тему платного образования. Сейчас самое оно, мне кажется, присоединиться. Платных мест будет много. Выучиться на дипломатов, и потом мы можем с вами переводить. А пока мне бы хотелось послушать специалистов.
Ну или купите быстро дипломчик.
Ушел, только что взял его, он взял и ушел. Ну, вот нормально. 363-3659. Не бросайте так трубку-то быстро.
Ну, это, наверное, Хиллари также и звонила. Знаете, когда вас просят срочно позвонить, вы один посыл делаете, потом хоп, и выключаете, человек даже подбежать не может, а вы звонили.
Да, между прочим. Есть всякие разные версии. Ну, например, вот вроде твоей, да, вроде твоей, насчет того, что на старый код набирал на 095, там, ну и так далее. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Вячеслав из Москвы.
Да, Вячеслав, вы какое отношение имеете к дипломатии?
Ну, я проработал где-то в системе МИДа 15 лет, но я не дипломат сразу. Но
ну и слава богу, равно. Хорошо, не в системе МИДа, отлично. Нормально, вы знаете все эти.
Да, знаю. Ну, вот у меня два варианта, значит. Ну, во-первых, вот первый вариант, это вот Хиллари, она же новенькая. И мне кажется, не открытие, что она звонила днем. Вот, а у нас, наверное, ночь. И Сергей Викторович.
Кстати.
А что тогда означает слово Лаврова, что у него был плотный график ночью?
Ну, наверное, я знаю, что дипломаты у них иногда рабочий день заканчивается и в 2, и в 3 ночи иногда бывает.
Там плотненько, плотненько.
Да, и вот он только лег спать, например, Сергей Викторович, а ему звонит коллега, да, ну вот как-то неприлично, наверное, не знала, что еще у нас, например, ночь глубокая.
Да, поздновато. А вторая версия у вас?
Ну, вторая версия такая, что, значит, действительно бывает, например, Сергей Викторович мог, например, быть в полете, да, где действительно, может быть, и звонки не проходят. Правильно?
Не, ну тогда бы, наверное, и сказали, что в полете. Да, ну, да, сказали, да. Там, не прошел звонок.
Ну да, так что, ну вот, наверное, так вот.
Скажите, сказать, это штатная ситуация вообще для дипломатов и для высших лиц или нет?
Да, штатная, потому что иногда вот не могли дозвониться, например, когда в пути, например, в горах, да, например, посол едет. Да, ему звонят срочно с Москвы. Но вот сигнал не проходит, и вот потом часа через 2-3, когда подъезжаем к какому-нибудь населенному пункту, появляется сигнал, ему звонит секретарь, что вот, ну, не могли найти посла. Бывает такое. Это
ясно.
Уже технически.
Понятно.
Вот это моя первая, я думаю, что первая версия, она лучшая, потому что... Вот пока...
Нет, скажите, а вот, ну, реально такое? Ведь есть куча помощников всяких там, ну, каких-то фильтров.
Ну, если она хотела поговорить с Сергеем Викторовичем, да, и помощники есть. Они, наверное, так и объяснили, что сейчас Сергей Викторович недоступен.
А. Не, вот, я имею в виду помощники Хиллари, но они же должны были как-то сказать, что не одни часовые пояса, которые в Америке приняты, в мире существуют.
Ну, это вопрос уже к системе
МИД. Той стороне, понятно.
Да.
Госдепартамент. Ясно, спасибо вам огромное, спасибо. Вот консультацию получили хорошую. Может быть, кто-то еще переведет нам другим образом, может, другой наречие.
А знаешь, еще бывает, вот мужчина ждет звонка от женщины, ждет.
Да не звони от девочки мальчикам, чего он ждет-то?
Ну, хорошо.
Не звонят и все?
Даже не звонят.
Алло. Алло, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Я по теме сейчас...
Да.
Да. Как вас зовут и какое вы отношение имеете к дипломатии?
Я Андрей из Москвы. Мне уже 60. Я примерно в одно время учился в МГИМО на параллельном факультете с Сергеем Викторовичем.
Шикарно.
Мы с ним даже в стройотряде вместе были.
Хотелось бы, конечно, спросить о ваших совместных буднях в стройотряде, но вы немножко другое.
Хотел бы сказать, что
да,
Сергей Викторович всегда был вменяемым человеком.
в этом совершенно не сомневались.
И если что-то произошло, что, так сказать, потом прозвучало в прессе, как он не смог подойти к телефону, то я думаю, что здесь просто произошла ситуация, связанная с взаимодействиями помощников с двух сторон. Во-первых, никогда не думаю, что крутила или нажимала кнопки Хиллари Клинтон сама на прямой телефон Сергея Викторовича. Для этого существуют определенные каналы связи, где одни помощники связываются с другими. И, вероятно, может быть, он отдыхал разницы во времени, он мог быть на беседе у президента или у премьера. Могло быть масса нештатных ситуаций, которые не позволяли в этот момент связаться.
Скажите, пожалуйста, вот вы как...
Вижу. Это просто другая сторона пустила, так сказать, в прессу короткую информацию о том, что она хотела позвонить и не смогла связаться. Из этой информации не следует, что Сергей Викторович уклонял.
Скажите, пожалуйста, а насколько вообще в дипломатическом мире подобные звонки от госсекретаря США к министру иностранных дел России являются важным событием, вот по протоколу, да?
Нет, вероятно, это действительно важный звонок, но здесь ничего необычного и исключительного не произошло.
Я бы хотел уточнить просто именно как по дипломатической практике. Вот смотрите, я бывает часто тоже не могу дозвониться до Тони. Это вообще беда просто. Что-либо обсудить невозможно. Даже человек забывает ответить на СМС, еще что-нибудь, неважно. Вот. Естественно, меня это дико раздражает. Но я жду как-то, если я позвонил или оставил СМС, что мне как-то в ответ что-то будет. Когда-нибудь. Вот. А там обычно принято перезванивать как-то.
Протокол можно
да.
сделать или нет?
А я думаю, что наверняка произошли какие-то после этого телефонные контакты. Просто это не значит, что они должны немедленно быть известны общественности.
А, понятно, все ясно, мы потихоньку.
Поэтому здесь идет обыгрывание ситуации с одной стороны из раз до разных. А может быть, даже и абсолютно как бы нормальных позиций. Просто одна сторона высказалась, а вторая не посчитала это каким-то важным событием для общественности, чтобы придавать ему значение, объяснять в прессе.
Ясно, спасибо вам большое, спасибо, интересно, очень интересно, действительно. Еще
ты знаешь,
может быть,
я что думаю, что да. если это штатная ситуация, и если такое часто происходит, там, и это не такое важное событие, это там вопрос там, часовых поясов, графиков, все такое, да это не просочилось бы в прессу, это не обсуждалось бы так.
А почему нет? Но...
Ну, потому что тогда бы такие ситуации случались бы каждый день, и мы бы не обсуждали каждый день, что Путин не дозвонился Медведеву, там, Лавров не дозвонился, там, не знаю, Ахмадинежаду и так далее.
Нет, ты понимаешь, в чем дело? Все бы было так, если бы Хиллари Клинтон, ну, годик 4 уже была бы госсекретарем. А там-то первые дни вообще, просто первые дни.
Поэтому
всякие,
это первые, да,
всякие
это...
неувязочки, конечно.
Каждый раз очень страдаешь.
Нет, и все, вообще любой шаг под микроскопом, абсолютно. И там кто-то из дипломатов кому-то сказал, слушайте, Хиллари не дозвонилась до Лаврова, прикиньте. Вот, этот кто-то сказал в прессе, и все. Вот и все. Ну, сказал прессе, тоже по дружбе чисто. Там же нет ссылки на непосредственный источник. Кто-то вышел там пресс-секретарь Белого дома или Госдепартамента и не сказал. Сан Саныч Пикуленко у нас подошел на очереди. Он у нас вообще не сторонник политеса, всегда говорит все прямо. И вообще, как я слышал, уже скоро возглавит рабочее политическое движение. Тут его прочат. Человек прямой, вроде Леха Валенса. Сейчас мы будем слушать его прямые высказывания.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Доброе утро.
Доброе утро. Но зачем же вы меня так не любите, Александр?
Почему? Я сказал, что тебя прочат.
А, понимаешь как, политикой занимаются несостоявшиеся профессионалы. Я позволю себе как-то потешить душу, считать себя состоявшимся профессионалом, хотя я знаю, что есть несогласные с этим, но я останусь при своем мнении.
В хорошем смысле несогласны.
И в плохом тоже. Почему? Почитайте наши СМС, там много иногда пишут. Ну вот, поэтому я все-таки лучше займусь своим делом. Буду сеять разумное, вечно автомобильное.
Рознь.
Поскольку...
Будете сеять, конечно.
И рознь я не сею. Я всегда призываю только к хорошему. Я всегда... Мой лозунг. В каждому россиянину по хорошему автомобилю.
Все в рай.
Вот. А вот то, что я увидел
Так.
По телевизору мне показывали митинг обездоленных работников завода «Амазил». Вот. Мне это напомнило сразу вот вопрос о патриотизме. Был у них один патриот, Иван Алексеевич Лихачев. Тот с маузером ставил к стенке инженера и говорил: если ты, гнида интеллигентная, завтра все не сделаешь, я тебе из этого именного маузера тут же и шлепну. Вот таким методом у нас строили этот завод. А вчера вышли там люди с лозунгами «За Путина, за автопром». Причем, обратите внимание, ОМОН их не бил, ОМОН их охранял.
ОМОН их любил.
Да, ОМОН их любил и охранял. То есть понятно, с каким лозунгом надо выходить на улицу, чтобы тебя ОМОН не бил.
Сан Саныч, ну,
не, говорят, лозунг вообще... не показатель, кстати. Люди, вот люди, понимаешь, лица их.
А вот лица, глаза, лица были, прямо скажем, удивленные, потому как и там спросили двух, почему-то там появились студенты, которые робко сказали: мы не из автопрома, но мы это все поддержим.
Поддержим, конечно.
Я Солженицына не читал, но не одобряю. Так и здесь. Кстати, защищать ЗИЛ, даже сами рекламщики этого большого завода в свое время, знаете, у них был такой лозунг: выходила на лужок не машина, а бычок. То есть даже в рекламном слозунге они подтверждали, что бычок — это не машина. И только силами мэра умудрялись какое-то количество их продавать, навязывая их кому ни попадя.
Сан Саныч, ну говорят, что эти пошлины, тем не менее, вот если отбросить все за и против, не смогут помочь нашим автопромам.
Абсолютно. Вот понимаешь, в чем дело? Кого защищаете? Меня, как человека работающего, получающего зарплату и уважающего себя, не надо меня защищать. Я все равно не куплю подделки отечественного автопрома. А те, для кого они предназначены, их защищай, не защищай, у них сейчас денег нет. Тем более, что все эти автозаводы наши, которые должны обеспечивать малоимущих, они, к моему большому сожалению, обнаглели и, получив 9 миллиардов долларов помощи, все равно повышают цены на свои автомобили.
АвтоВАЗ 26 числа повышает,
да, да.
Вот в ближайшее время.
Кстати, по поводу АвтоВАЗа и по поводу дешевых автомобилей. Мне попались две цифры. Одна цифра – это из нашего ведущего издания журнала «За рулем». У них был на редакционных испытаниях «Шевроле Нива», которая прошла там 100 тысяч километров. И километр пробега «Шевроле Нивы» оказался стоимость 6 рублей. То есть каждый километр пробега стоил владельцу «Нивы» 6 рублей. И вот буквально в пятницу я увидел расчет по пробегу до 100 тысяч.
6 рублей, чуть ли,
на что они шли?
Чуть ли не на такси дешевле
вот,
ездить. Ну, там где-то сравним.
Вот журнал «За рулем», да? И в пятницу мне попалась цифра, стоимость километра пробега Mercedes-Benz S500 Firmatic. Скажем так, не самый худший автомобиль. Тоже 6 рублей километр. Mm. Но разве мы можем сравнить технологические...
А что это за деньги? Что это за цифры? Откуда она берется?
Эта цифра берется. Вот ты купила автомобиль.
Да.
Ты на нем передвигаешься. Mm-hmm. Ты платишь за бензин, за техобслуживание, за ремонт. Вот из этого всего получается эта цифра.
Ну, наверное, у все-таки Мерседеса это стоимость обслуживания, а у Шевроле это ремонт.
Ты знаешь, и туда входит стоимость обслуживания, ремонта, бензина, масел, незамерзающей жидкости, моек.
Да то это, в общем, не важно, деньги-то
это
одни.
Это эксплуатационные расходы. Деньги-то одни. Какая разница?
Ну да, для человека, который понимаешь? Покупает Мерседес, 6 рублей, это не те же деньги.
Да, что для владельца Шеви Нивы, который покупает, в общем-то, в надежде на то, что дешево заплатил. Поэтому, вот, знаете, цифры, они, к одной стороны,
слушай,
лукавы.
Ну, мне кажется, странно обсуждать эти, как их называют, митинги, да,
да,
если их можно так назвать. Ну, потому что я не знаю ни одного здравомыслящего человека, который поверит, что это люди по своему собственному решению так вышли. Ну,
ты знаешь, не знаю.
Свезенные автобусами
знаю.
Митинги, ну и что?
Там был лозунг «Единой России», ведущие силы нашей страны политической.
В общем,
вот,
мало кто удивлен, мне кажется.
Да.
Через 5 минут продолжим уже с обзором прессы. На очереди новости у нас.
Вот новый разворот.
9:35. Лев Гулько с обзором прессы. Доброе утро, Лев.
Доброе утро.
Направляем на него камеру, теперь ты под прицелом. Все.
Ну, давай, направляй под прицелом. Начну с новой газеты. Вы уже слышали в новостях и в обзорах прессы. Газета публикует реакцию фашистов на убийство журналиста «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, адвоката Станислава Маркелова. Заголовки, в смысле текст под там заголовком, который называется «Их кампф», лучше в руки детям не давать, так, на всякий случай, предупреждает «Новая газета».
А зачем тогда вообще публиковать, если в руки детям не давать?
Ну, не давать лучше в руки детям этот текст, потому что я бы тоже не давал этот текст, честно говоря.
А публиковал бы?
Не знаю.
Ну, наверное, для меня надо. Это вопрос был. Я когда услышал это вчера еще в анонсе, для меня это вопрос был, надо ли это публиковать.
Надо публиковать. Они вообще много чего пишут, эти фашисты. И много комментариев. Но поскольку
в чем суть
в «Новой газете»... Ну, в чем суть? Там, не хочется мне их перечитывать.
Людоедские. Ну, а вот, ему не хочется цитировать. Смотри, Лев, тебе не хочется цитировать. Не хочется, правильно, и мне не хочется цитировать. А «Новая газета» считает своим долгом опубликовать.
Но поскольку в «Новой газете» погибло уже много журналистов на одну «Новую газету», много, поэтому, я так понимаю, что чаша терпения переполнена в «Новой газете». Ну, наверное, это правильно. Вот, это «Новая газета». Дальше обращаю ваше внимание на то, что про Архиерейский собор пишут все, включая газету «Коммерсант». Архиерейский собор определил претендентов на патриарший престол, трое среди равных. Так называется публикация. И, по мнению экспертов, расклад сил на поместном соборе, который определит через два дня главу Русской Православной Церкви, понятен уже сейчас. Владыка Кирилл возглавил шорт-лист. Как-то слово «владыка» и шорт-лист рядом.
Да, они как-то рядом классно смотрят.
Нет, да там, например, мне тоже нравятся кандидаты на пост. Тоже как-то нет, пост патриарха, знаешь, вот, всегда это режет ухо. Выборы.
Хотя время новое, что, 21 век, нормально.
Ну, в номинации «Патриарх России».
Да. Да, ну, в общем, короче говоря, эксперты думают, что не исключают, что выборы патриарха не ограничатся одним туром, и в церкви тоже это не исключают. Члены поместного собора, скорее всего, выдвинут еще одного кандидата, который может повлиять на окончательный итог голосования. По информации «Коммерсанта», в борьбу может помешаться представитель Украинской православной церкви, хотя вот я... Помнится мне, может, я не прав, они вроде отказались участвовать.
Нет, отказался конкретный патриарх.
Конкретный человек,
Владимир,
да.
Насколько я помню. Да. Да? Вот,
ну, он там основной.
Может, я ошибаюсь, основной. Не очень слежу.
Но я тоже не
он же
помню.
Может быть другим, наверное. Другой, так сказать,
патриарх. Наверное, но, скорее всего, как есть такое.
Я так и не понял, зачем выбирали троих, если можно еще кого-то потом вписать?
Я не знаю, в этом не сложно.
Вот тоже,
разобраться, да.
Да.
Ну, вот
для тех, кто хочет
история.
Разобраться, я хочу сказать, что в газете «Коммерсант» есть... досье на всех кандидатов, которые уже...
Да, я вот только не понял, почему можно вписать еще кого-то. И благодаря газете «Коммерсант» не понял тоже. То есть ни в одной из газет я прочитал все, так и не понял процедуры. Я по процедурному вопросу.
Ну, кому надо, тот поймет, наверное. Кто захочет,
безусловно.
Я так думаю. Да. Кто не захочет, ну вот так. А, в общем, тема продолжает газета «Известия». С интервью с Александром Поченком, членом Совета Федерации. Начинается оно близится день, когда Русская Православная Церковь назовет имя нового патриарха. 27 января состоится поместный собор, который соберет свыше 700 делегатов почти из 60 государств. Им предстоит сделать нелегкий выбор. С одной стороны, наметилось явное противостояние кандидатов на престол главы. С другой стороны, выбор должен определить ближайшее будущее, что особенно важно в кризисный период. Почему в кризисный важно, особо не понятно. Формально отделенная от государства церковь вновь готова просить помощи у своего визави. Эта тема поднята членом Совета Федерации РФ от Краснодарского края Александром Поченком в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уже взволновала общественность. Пишет «Известия». Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент «Известия» встретился с бывшим руководителем госналоговой службы, начальником департамента финансов денежно-кредитного регулирования аппарата правительства, министром по налогам и сборам господином Поченком, который вспомнил те времена, когда РПЦ получил табачно-алкогольный ярлык и высказал свои предположения относительно церкви сегодня. Таможенные льготы РПЦ были большой ошибкой. Это цитата из Александра Поченка.
Вот некая он как история... в последнее время очень активно по этому поводу высказывается.
Ну вот видишь, кажется. Да, и в нашем эфире тоже.
Да,
ну потому что был в курсе дела.
А-а-а.
Наверное, Александр. Он же был же главой же там сейчас, еще раз. Вот. Бывшим руководителем государственной налоговой службы. А это же, понимаешь, таможенные льготы.
Вот, мне всегда казалось, что таможенные службы от налоговой нет. Может быть, да тогда
близко,
не были.
Близко,
да?
Наверное. Это газета «Известия». Дальше про господина Чичваркина. Тоже пишут газеты, в том числе и «Ведомости». О том, что на его место, так сказать, есть кандидатуры в правом деле. В числе кандидатуры представителей крупного бизнеса. Чичваркину было поручено создать московское отделение партии. Предполагалось, что он его и возглавит. Сегодня на совещании сопредседатели будут обсуждаться кандидат на его замену. Женя был лучшим кандидатом, но в удаленном доступе вряд ли сможет управлять.
Да, теперь будет не так смешно.
Это констатирует сопредседатель партии Борис Титов и добавляет, что замену стоит поискать также в среде предпринимателей. Два источника в партии говорят, что обсуждается в том числе представители крупного бизнеса Александр Мамут. А не он Евросеть у Чичваркина перекупал, нет? Я что-то не помню, честно говоря. По-моему, какие-то там что-то звучало.
Я, ты знаешь, знаю, что он владелец Life Journal. Вот.
Ну, это, да.
Это я в курсе.
Это нам ближе.
Да, вот это мне ближе.
Михаил Прохоров, Александр Лебедев. Вот эти три человека, по словам Титова, я могу ошибаться, кстати. С ним такие кандидатуры не обсуждались. По словам Лебедева, ему предложение не делалось, но на осенних выборах в Мосгордуму он бы правую партию поддержал бы. Вот, представитель Анексима есть сегодня опроверг, отметив, что Прохоров от политики дистанцируется, а Мамут от комментариев просто отказался. Чичваркина заменит. Ну, наверное, на кого-то. А дальше, опять же, «Ведомости», Путину ротации не грозит. Партийных руководителей будут избирать на два срока, но ограничения не коснется Владимира Путина и Бориса Грызлова. Подробности есть в «Ведомостях». Теперь независимая газета вспоминает «Газпром», который заплатит за все. Концерн начинает гасить потери других стран от недопоставок российского топлива, имеется в виду Болгария. Вот. И, собственно, концерн согласился удовлетворить во внесудебном порядке требования Болгарии возместить ущерб от недопоставок газа. Успех «Софии», пишет газета, создает неприятный прецедент, воспользоваться которым могут попытаться и другие европейские компании, которые тоже пострадали, так сказать, в этом конфликте. Независимые. И независимые же еще одна публикация «Шпионские страсти в Мурманске». Мурманские журналисты заподозрили администрацию области в связях с американской общественной организацией Национальным демократическим институтом. Местная власть поспешила объяснить прессе, что под прикрытием сотрудничества с американцами она пыталась внедрить в эту организацию своих агентов, чтобы держать иностранцев под контролем. И якобы санкции администрации президента Российской Федерации. Знающие люди уверяют, что дело в соперничестве на выборах градоначальника. Шпионские страсти в Мурманске. Это независимая газета.
А тем временем стало известно, что 21 сентября 2008 года компания АННЭ, контролируемая Мамутом, приобрела Евгения Чичваркина,
вот,
и Тимура Антимова 100% акций
компании.
Я помню,
что кто-то что-то приобретал.
Вот,
вот. Видишь, как задержался в голове. Сеанс закончен.
Молодец.
Это российская газета. Сеанс закончен. Ушло ли из России великое кино на страницах, так сказать, российской газеты «За и против» Алексей Герман, с одной стороны, а с другой стороны, не менее великолепный знаменитый режиссер Александр Мета. Алексей Герман говорит, что несмотря на то, что творили глупые люди от кинематографа в советское время, в нашем кино был отпущен из тюрьмы Параджанов, существовал Тарковский, великие, замечательные «Селяне», молодая Кира Муратова, грузинская кино, целиком это отдельный мир. Мы жили в ожидании того, что вот-вот среди нас появится Берман. Это было вполне реально. Куросава к нам приезжал, женившись на русской, мог появиться новый Гуэрра. Вот какая была жизнь. Сейчас, как к этому мы пришли, я не знаю, пишет Герман, есть картины хорошие и похуже, средненькие и ниже среднего, и то все это редкость. Поверьте, это не старческое ворчание. Бергмана я уже не жду. У Александра Меты другая точка зрения.
Что хочется ответить Герману? А как же Кай Германик?
А ты считаешь, что это режиссер?
Мне показалось...
Нет, другая точка зрения.
Кажется, я комментарий не буду.
Некоторая ирония мне показалась в голосе Антонина Самсона.
А я попался, видишь, я купился, да. Вот, так что ушло ли из России великое кино? Ну, бог его знает, сложно сказать. Сеанс закон... И вот спорят два великих человека на страницах российской газеты. А дальше обратил бы внимание... На что я обратил бы внимание? А, нет, не на это. Обратил бы внимание на московский комсомолец.
Это
я обращусь.
Это детям не давать, опять же, из другой газеты тоже не давать.
Ничего подобного. Нет, это я все, это я сейчас потом скажу, после московского комсомольца. Москвичам сделают прививку от столбика. В столице началась борьба с незаконными дворовыми парковками, в смысле того, что у москвичей появился реальный шанс избавиться от незаконно установленных в их дворах парковочных столбиков. Вот, поскольку в Москве на днях стартовала акция «Народный контроль. Уберем столбики вместе». Суть акции проста. Каждый москвич может подать жалобу на незаконную установку парковочных столбиков во дворах и другие ухищрения, мешающие парковке личного автотранспорта, отправив сообщение на транспортный сервер Москвы. Есть такой транспортный сервер.
Ну, кстати, странно.
Акция продлится до 1 марта. Что?
Странно, потому что вот во дворе, где живут моя бабушка и дедушка, там установлены такие столбики. При этом... Там есть определенное количество мест. Ну, допустим, их 15. И как бы все автовладельцы этих подъездов знают, за кем закреплены эти места. Ну, потому что там люди долго живут, они договариваются.
Но это все незаконно.
Но это просто... Это общий... Это
согласно,
это
согласно закону.
Нет, никакого консенсуса нет.
Закон.
Это договор.
Мимо закона.
Со мной договор не было.
Согласно...
Я приехал, со мной никто не договаривался.
Согласно Кодексу административных правонарушений, установка парковочных столбиков трактуется как самовольное занятие земельного участка. Проще говоря, самозахват. Вот карается штрафами.
Конечно, само собой. Ну а что,
вот
что такое, живет, не живет, какая разница?
А сегодня завтра он уехал, и будет другой.
Мне нравится система. Бывают вот дворы, в которых нет этих столбиков, но никто не занимает чье-то место определенное, потому что знает, что это чье-то место.
Не, ничего подобного.
Бывает, это ужасно. На самом деле. Причем люди доходят до того, что колят колеса тем, кто встал на его место и так далее. Это что такое? Что это такое? Это ты человек, который все время ратует за законность, за частную собственность?
Нет, я ратую за то, чтобы люди между собой договаривались.
Ну, невозможно.
Земля общая. Вот она общая просто, и все.
Она общая, окей, но можно собраться...
С кем? Вот всем населением Москвы плюс
двором,
приезжие?
Двором.
А при чем здесь двор? Двор не территория тех, кто в нем живет.
Мне кажется, что все-таки у людей, которые живут в определенном дворе...
Нет никакого права.
Должны быть определенные привилегии.
Нет никакого права ровным счетом. Абсолютно. Почему? Я приехал в гости, я хочу поставить машину. Какого черта? Ну и живет у нас здесь. Нет твоей машины. Все. Поднял, место потерял.
Ну, у нас так во дворе
делают. Кто первый стал, того и
тапки. Кто первый стал, того и
само собой.
Мне кажется, это какой-то дикостью.
Какая дикость? Наоборот, это как раз равноправие.
Надо либо
абсолютно
продавать места во дворе.
Абсолютно равноправие. Еще что продавать?
Товарищество собственников должно собраться.
У нас что?
Получить права
не,
на
у нас
это
в Москве
место.
Земля что, не общая? Что?
Земля же общая.
Земля
же
наша,
не
в Москве,
наша.
Конечно.
Ну, это несправедливо, мне кажется.
Абсолютно справедливо. Несправедливо как раз раздавать тому, кто здесь живет. С чего вдруг? С какой радости? Ну, правда.
Ну, дискуссия завязалась. Дискуссия.
Ладно, все, иди отсюда. Взял, нас поссорил.
Спасут ли столицу от пробок перехватывающие парковки? Это еще вопрос. Вот об этом как раз и пишет в продолжении как бы разговора газета «Комсомольская правда».
Спасибо большое, Льву Гулько. Сейчас придет Андрей Родионов.
Разворачивайтесь в марше! 27 января. Дворец спорта «Видное». Матч за Суперкубок Европы. «Спартак Россия», «УСК Прага», «Чехия».
Вот он, человек, похожий на...
Бульдога.
Да, на Гарика Бульдога.
Здрасте. Ну, вы на самом деле не
с которым
первый,
я ехал конечно, тут в поезд в субботу.
Да, я,
давай,
думал, я считал.
Все время хотел его назвать Андрей, да.
Да, ну, мне, кстати, не первый, естественно, вы кто говорите о сходстве с этим замечательным клоуном, так, наверное, можно сказать. Да?
Я не думаю, что он обидится.
Вот. Ну, я думаю, что на этом и заканчивается наше сходство, мне кажется, так.
То есть у тебя нет чувства юмора?
Ты не менее креативен,
да,
Андрюш, честное слово, правда. Правда. Не в обиду, Гарик.
Давайте о спорте, наверное, поговорим. Да. Или продолжим.
Нет, это я к тому, что можно посмотреть и оценить степень сходства на видеотрансляции.
Ну, да. Ну, здесь же еще не нас не только радио, я-то все время забываю. Вот, я бы с тенниса начал, потому что я знаю, что Александр Плющев интересуется этим видом спорта.
В основном.
Especially for you, так сказать.
Женским только.
Ну, а как раз сейчас про женские речи и пойдет. У нас же открыт чемпионат Австралии, еще проходит. И вот сегодня выяснилось, что во всех четырех четвертьфиналах будет представительница России, потому что в двух уже были. Динара Сафина и Вера Звонарева вышли. А вот сегодня, когда в Москве была ночь, Елена Дементьева и Светлана Кузнецова играли в теннис там, в Австралии. И Дементьева выиграла у представительницы Словакии Доминиканы Цибульковой 6-2, 6-2. А Светлана Кузнецова вообще даже и первый сет полностью не сыграла. 5-1 она выигрывала у китаянки Цзэджэнь, а потом китаянка отказалась от продолжения борьбы. И таким образом Дементьева, Кузнецова, Сафина и Звонарева будут в четвертьфиналах. Ни одна из них как бы не играет между собой, друг с другом.
Это
с одной стороны, хорошо, как хорошо. А если бы между собой играли, тогда бы у нас уже точно в полуфинале кто-то был. Но так, с другой стороны, вообще может получиться, что в полуфинале будет 4 российских теннисистки, то есть все. Но это если все они выиграют.
Если все выиграют.
Но
да.
Есть такие шансы?
Есть, конечно. Кстати говоря, многие, вот, например, ну не многие, а я вот помню Шамиль Торпищева прогноз, он и прогнозировал вообще перед началом турнира, что вполне может так получиться, что полуфинал будет исключительно российский.
И тогда
Australian
Open переименует в Russian Open.
Russian Open, да, наверное. Кроме того, был сыгран матч всех звезд НХЛ, тоже минувшей ночью по московскому времени, но это не в Австралии происходит, вот там с хоккеем, я думаю, туговато все-таки. Это происходит в Америке. И вот команда Востока выиграла у команды Запада со счетом 12-11. Решающий булит забил Алексей Ковалев, он еще дважды забил во время игры. Овечкин, Малкин, Марков также отличились из российских легионеров в этом матче. Ну, это такое шоу, показательная игра. Игра, вот типа того, как на Красной площади у нас недавно играли российские участники КХЛ, то есть игроки, кто в континентальной хоккейной лиге выступает, теперь это в НХЛ. Еще в продолжение хоккея, я не могу не сказать о вчерашних матчах именно вот чемпионата КХЛ, было очень интересно. «Динамо» играли с ЦСКА в Москве. Я был на этой игре, практически полный был дворец спорта, «Динамовцы» выиграли 2-1 в овертайме. Я думаю, что в ближайшую пятницу, когда «Динамо» будет играть со «Спартаком», еще одно дерби, вот тогда уже наверняка будет аншлаг, чего в Москве на хоккее давненько не бывало. Хотя нет, в прошлом году на ЦСКА «Акбарс», по-моему, в плей-офф приходил народ. И вот «Динамо» у ЦСКА выиграл 2-1. А еще вчера вратарь «Металлурга» из Магнитогорска забил гол. Вот кто это сможет предположить? Это? А вот как это бывает? Вот, Александр,
От ворот к ворот?
Как с булит? Булит разбегают с середины поля и бьют. Он в щитках своих огромных.
Да, не разбежится.
А что, в перерыве не засчитают гол тогда? Как он, что, забьет? Ну, молодец.
Не могу себе представить даже.
Сдаешься, Тоня?
Да.
Как бывает? Вот вчера...
Они сняли вратаря.
Вот, они сняли молодец, вратаря. Александр, молодец. «Металлург» выигрывал со счетом 1-0 у «Акбарса». И «Акбарс» на последних минутах снял своего вратаря, заменил его на шестого полевого игрока. Тони смотрит на меня, как будто я сейчас и не рассказываю, и не знаю, какие-то просто...
Ну, не смотрел хоккей, человек ни разу. Нормально бывает.
Это с клюшками, когда по шайбе, там, на коньках. Кёрлинг. Понимаешь? Нет. Так вот, снял «Акбарс» вратаря своего, и пустые ворота. Ворота. Шайба попала к вратарю «Металлурга», а тот, как ты сказала, от ворот к воротам?
Да.
От ворот до ворот, в общем, это называется, если уж так правильно.
Там не наступает такое положение, как проброс.
А проброса нет, потому что шайба попадает в ворот. Вот если бы в ворота не попал, то был бы проброс.
А в футболе так нельзя?
Почему?
Что это можно запросто? Извини.
Нельзя же мяч через все поле забить.
Почему? Что, не добьет, думаешь?
И главное, что случаи бывали, Тони. Бывали.
Вот. И «Металлург» выиграл 2-0 у «Акбарса». Вот такие вот дела творятся в спорте. Ну и, конечно же, без Андрея Аршавина тоже нельзя обойтись. Потому что, что спрашивают, да? Сегодня должно быть решение принято. Совет директоров «Зенита» собирается. И дело в том, что там еще «Арсенал» тоже обозначил понедельник как крайний срок, потому что представители этого клуба говорят, что если в понедельник ничего не решится, нам нужно время, чтобы купить кого-то вместо Аршавина. А уже через неделю закрывается трансферное окно, так называемое. Да, и есть еще такое у меня небольшое дополнение к обзору газет, который вот только что у нас был. Сегодня в «Советском спорте» интервью с Валерием Газаевым. Многим, наверное, будет интересно. Бывший наставник ЦСКА. Правда, полностью оно будет завтра опубликовано. А сегодня вот из него выдержки «Советский спорт» публикует. Будет довольно любопытно почитать, я думаю.
Спасибо большое Андрею Родионову, который... пошел и дальше напоминать Гарика Бульдога Харламова. Встретьте Гарика Бульдога Харламова, скажите ему привет, Андрей. Через полминуты о машинах.
Два года подряд они возглавляют список сильнейших клубов страны. Два года подряд они правят бал на баскетбольном паркете Старого Света. Первый матч плей-офф Евролиги красно-белые проведут против команды из Чехии ОСК «Прага». 27 января в 17:30. Город Видное, Московская область. Дворец спорта «Видное». Снова большой баскетбол. Действующие чемпионки России и победители Евролиги против чемпионов Чехии. В матче за Суперкубок Европы. «Спартак Россия», ОСК «Прага», Чехия. Развернитесь, пожалуйста.
Бросил нам тут Лев Гулько тему для дискуссии.
Да, тут говорят, есть какая-то стихийная акция по снятию столбиков.
Да не стихийная, наоборот. Нет, власти наконец взялись за это.
Это не стихийное, это все-таки нормальные действия, нормальные власти. И я считаю, что в данном случае я полностью согласен с московской властью. Есть места в городе общие. Я вообще противник того, что город поделили. Там банк поставил три...
Это, кстати, отдельное дело.
Нет, это все по один порядок, да? У нас перекрывают переулки, огораживают забором, ставят частные ворота там, где мы живем. Поэтому двор общий, он для всех. И не может никто себе позволить, да? Что такое? На каком основании он занял общую территорию?
Нет, ну понятно, вот улица Нового Арбата, она общая.
Общая. И да. Двор это а тоже двор? Общий.
Ну, должен быть какой-то порядок во дворе.
Не
да?
должен во дворе быть порядок. Вот какой хаос, порядок?
Да? Кто нет, приехал,
нет,
тот
кто приехал, тот и встал.
А какой ты имеешь право отделить себе кусок общей земли? Это то же самое, что ты приехал тут вот на Арбате, поставил место для автомобиля Тони Самсоновой. Никому
она
не
бы не против, нет, я думаю.
Да? Нет, нет.
И такой это... железобетонный надолбу.
Слушайте, ну вот...
Ну, вот ну, да. Есть порядок.
Нет, ну, пусть, окей, дай, окей, дай ей выступить, окей. Дай, наконец, давай.
Вообще, конечно, и железные аргументы, нет собственности на землю и так далее, почему одни правее других, почему одни больше прав, чем у других, с одной стороны. С другой стороны, вот в Париже дом, вокруг него большая территория, и места, парковка для машин размечена, и человек встает на свой 53-й номер, а не 54-й.
Нет, ну, секунду, подожди. Ты знаешь, какое право у него на эту землю?
Да.
Да, у он покупает нет, его вместе ну, с квартирой.
Все, отлично.
Понимаешь? Ну, это нормально, вот понимаешь, никто не дерется.
Абсолютно нормально. Все, абсолютно
твое место
нормально.
Всегда свободно.
А у нас конечно. Нет права на землю, которую ты купила бы вместе с квартирой. У нас дворовые
люди
территории...
стихийно, общие. Стихийно,
не
стихийно хотят,
не,
но...
да,
чтобы это было.
Тогда, вот тогда давай так.
Я
вот
не готова нас, платить, я уверена.
Вот у нас есть подземный гараж. Да? Люди за него платят
дали.
Огромные деньги. Тогда да, вот тогда московская власть муниципальная, да? Приходит ко мне во двор и говорит, значит так, вот ты, вот это стоит столько-то, и ежемесячная плата такая-то.
Вот, Саш, ты говоришь, да, что кто первый встал, того и так.
Конечно,
ну,
несомненно.
По закону действительно. Но
да
согласись,
не по закону, вообще по ну, здравому смыслу. Просто.
Ну согласись, да. Нормально, что ты приезжаешь к себе домой да. в любое время, и у тебя есть
ненормально.
Твое место.
Нет, ненормально.
И ты бы, я думаю, платил за это.
Нет, ненормально, потому что, смотри, у каждого жителя равное право, правда?
Да.
Да, вот у меня нет машин, но у меня есть право. И я им воспользуюсь.
Купи это право. Купи это место.
Почему купи? Не, хорошо. Надо, если мы говорим о том, что там продавать, то да. возможно. Но пока нет продажи. Пока да. нет продажи, кто первый кто встал, никогда. Того и тапки. Только и всего.
Ну просто, понимаешь, люди, пока нету такого права, люди стихийно, они показывают,
они
нам это нужно.
А вот нет,
нам
они,
нужен этот закон.
Они самозахватом занимаются.
Стихийно
только и всего.
Ничего быть не может. Понимаешь? Все должно быть. У нас все стихийно. Вот ты понимаешь, это звенья одной и той же цепи. Также стихийно. Тебя выкинут из квартира только потому, что твой дом понравится какому-то инвестору.
Ну,
да?
это да, все
понимаешь?
Понятно.
Что-то, чем ты владеешь? Егор Тимурович нам всем рассказывает, что мы владеем жильем, да, бесплатно.
Так же стихийно твою
большое достижение.
Волгу унесут.
Да, так же стихийно. А поэтому сначала все начинается. Почему власть борется? Правильно борется, потому что это общее. А вот если это будет частное, власти это очень не понравится. Что такое частное? Я арендую эту землю, да, вместе с квартирой. Кто это? У нас вот, например, мы организовали ТСЖ и землепользование.
Что, Тони,
нам
молодец,
дали ровно метр от стенки дома. Ты представляешь, а ты хочешь, чтобы тебе дали кусок 6 на 3.
Тони же сама, когда приезжает, паркуется во дворе дома.
Конечно.
А все было распределено. Все,
да,
ты бы из своего двора просто не выехал. И все, стоял бы там на своем месте. Прекрасно. По-моему, шикарный выход.
Поэтому я считаю, что не должно быть так.
Не поговорили сегодня о преимуществах машин, но вы слушаете, Сан Саныч, по воскресеньям у него шикарная программа. Вечером после точки идет. Он там отвечает на все вопросы. Через пару секунд о погоде.
Читаем мы с удовольствием.
Ваш СМС прекрасный. Приходят. Мне очень нравится, вот подряд две. Тоня права, пишет Даня. Ну и дура Самсонова, пишет Лидия из Екатеринбурга. Нормально, хорошо.
У нас есть СМС приемник.
А просто нет, а я понял, что это по половому признаку. Мужчинам нравится, что ты говоришь, а женщинам нет.
Ну нет, ты не прав, смотри. Не спорьте с женщиной, Олег. У Мити эту женщину надоело уже Алексей. Ну, правда, можно сомневаться по поводу Олега и Алексея. Ну, не будем
ну, хорошо. Нет, нам нравится, что такая радостная, разная, простите, ну и радостная тоже.
37-985-970-45-45. Сбрасывайте все на этот номер, смс свои. Кстати, вот пришла новость по агентству Интерфакс. За 7 праздничных дней в Китае по мобильному эфиру пройдет более 18 миллиардов смс-сообщений. Будут писать с праздником Нового года по лунному календарю.
Поздравляю тебя, дорогой Сю, Лю там и так далее. Правильно?
363-3659, телефон прямого эфира для того, чтобы позвонить нам и рассказать, что вы думаете по поводу следующей темы, которую мы собираемся обсуждать вот прямо сейчас. Видите ли, в чем дело? Молодежь из «Справедливой России» на пикете потребовала ввести мораторий на оплату обучения в вузах. Дело в том, что действительно во время кризиса семьям студентов, которые учатся на платных отделениях, становится тяжко. Может быть, родители теряют работу. И каждый раз вносить очередной взнос за обучение своего студента бывает некоторым семьям сложно. Какой вариант, какой выход, да? Человеку остается только, если нет денег, да, видимо, только отчислиться. Человек стоит перед реальной проблемой, что он не сможет продолжать обучение из-за того, что у него просто нет денег. Такая проблема, и многие предлагают ввести действительно мораторий на оплату обучения в вузах. Мне не кажется, это мера хороший и достойный во время кризиса, но, может быть, есть и другие мнения. Может быть, сначала выступит Александр Плющев, который эту меру, как я понимаю, поддерживает.
Человек, который не получил высшего образования, бесплатного даже, господи, не говоря уж о платном, он, безусловно, эксперт в этой области, это я про себя. Но я понимаю, что людям сейчас трудно. И, в общем, по большому счету, государство, мне кажется, могло бы, если не целиком, то частично взять на себя, ну, просто потому, что образование – это же не просто какая-то абстрактная вещь. И, типа, это люди должны сами для себя...
Это не товар роскоши, действительно.
Вот, люди сами для себя должны решать. Ну, от этого зависит будущее страны в том числе. Несомненно. Несмотря на всякие утечки мозгов и воровство газа, я вот утечку мозгов рассматриваю примерно как воровство газа по пути. Воровство газа не означает, что надо перекрывать кран потребителям, а утечка мозгов не означает, что надо перестать учить, мне кажется. Вот. И поэтому сейчас кризис, да, государство помогает там разным олигархам, там не олигархам, банкам и так далее. Почему здесь не взять на себя такую вещь, как, например, там, отсрочку, рассрочку, ну, не
знаю. Ты говоришь очень-очень важную вещь. Ты говоришь, государство должно, да?
Да, мне кажется, прямо обязано.
А в чем призыв, что вузы должны всех перевести на бесплатное отделение платных студентов? Вузы... которые почему-то очень редко воспринимаются как экономические агенты, как компании, условно говоря, государственные или частные, которые должны зарабатывать деньги для того, чтобы студентам была хорошая литература, подписка на различные издания международные, которые стоят больших денег, такие базы данных, да, например, журналы все американские, всякие базы данных типа JSTOR. Подписка стоит для вуза очень больших денег. Оснащение компьютерами. Потом оплата профессоров, чтобы преподавали не те люди, которые не могут никакую другую себе работу найти, кроме как преподавательской, а действительно люди, занятые в бизнесе, в реальном секторе экономики, которые знают, как сейчас, что происходит, этих людей надо привлекать, и привлекать их можно деньгами, статусом и деньгами. И оплата деятельности хороших лекторов и профессоров – это большие деньги. Вузам нужны деньги. Вузы должны эти деньги получать. В частности, они получают их от платных студентов. И что сейчас, во время кризиса, когда вузам тоже тяжело, их нужно лишить своих доходов? Да нет, конечно. Но и студентов нельзя оставить без образования. Поэтому нужны какие-то другие меры. Например, кредитование студентов, да, льготное, беспроцентное, например, да, у нас кредиты на образование суды очень сильно не развиты, суды беспроцентные. Плюс можно придумать много всего, можно просто выдавать деньги, да, семьям, студентам, которые действительно своими оценками доказывают, что они достойны учиться. Но почему нужно
хорошо
заставлять?
Ни ты, ни я не учимся на платных отделениях, и, видимо, уже до конца жизни нам это не предстоит. Хотя ты, возможно, еще и пойдешь получать второе образование. Ну, наверняка среди наших слушателей есть те, кто учится на платных отделениях. Прежде всего, первое выше нас, конечно, волнует. Второе, оно, по-моему, по умолчанию платное.
Да.
Там, ну, это уже человек для себя решает, и ладно. В конце концов. Нет, студенты вот маленькие, которые учатся на платных отделениях, может быть, сейчас нас слушают, прогуливая занятия.
Или их родители.
Да, а сейчас какие занятия? Все, да.
Ну, у кого как.
Ну,
у кого...
Татьяне день, все, значит, каникулы.
У кого модульная система, как в высшей школе экономики, все учатся.
Вот вечно все не как у людей. 363-3659. Позвоните нам и расскажите о том, насколько остро стоит эта проблема, что вы с этим делаете, собираетесь делать. Бросаете учебу, идете работать, если вообще куда возможно пойти в кризис работать.
Берете академический отпуск.
И так далее.
Или может, не стоит проблема, не такие большие деньги.
Дети ваши учатся и так далее. Расскажите, как вы решаете эту проблему, если вы вообще решаете. 363-3659, наш телефон. Алло. Алло.
Да, добрый день. Я услышала вашу передачу.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Ирина, я из Петербурга.
Ирина, вы учитесь или ваши дети учатся
на платном? Моя дочь учится в университете, в нашем большом государственном ленинградском бывшем, на факультете иностранных языков.
На платном отделении?
На платном отделении, да. Поступила она 2 года назад. Образование это очень дорогостоящее, то есть оно не на порядок даже, а на 2 порядка выше, чем в среднем по городу. И вот сейчас им начинают объяснять, что будет еще дороже, вы же должны понимать. Но я как бы понимаю, что есть определенная планка. Так вот она, чтобы нашей семье стало легче, пошла работать. То есть она днем учится, а вечером она работает курьером. Уж не знаю, сколько, какую зарплату она получает, но она посчитала, что если она будет год работать, это не хватит даже на 1 семестр.
А сколько примерно стоит в СПбГУ учиться?
Ну, я не буду говорить, сколько мы платим в семье. Я скажу для сравнения. На сегодня озвучили, сколько стоит юрфак на следующий семестр. 124 000 рублей.
На полгода.
На полгода, да.
Неплохо так.
250 тысяч в год.
Да, так,
ну,
в общем.
И еще планку поднять.
Ощутимо.
Плюс к этому, значит, если ты не сдал что-то вовремя, такса капает. Если ты не купил учебники, которые тебе подсовывает преподаватель, например, он сам написал, ему надо, чтобы они купили. То есть, понимаете?
Ага.
Вот. Да, это статус, это то, определенный.
Что будет, если учебники
не купил?
А что будет? Зачет не поставят, к экзамену не допустят.
Так.
Это выкручивание рук.
Ага. Ну, понятно. Значит, дочь ваша попыталась решить работой, но это не решает проблему. Что же вы будете делать?
Нет, я буду платить. Я в состоянии оплачивать образование. Я сама получала 2 образования. Второе я уже платно покупала. Ну, училась и как бы платила сама, потому что мне уже это нужно было, потому что я... хотела 2-е высшее экономическое, и если бы сейчас была временная возможность, я получила бы 3-е образование юридическое. Вот. Но, к сожалению, времени не хватает, потому что либо ты работаешь и зарабатываешь, либо ты учишься.
Точно.
Ну что ж, можем же пожелать вам только удачи и возможности продолжать платить за своего ребенка такие огромные
деньги. У кого-то есть такая возможность, у кого-то нет. Позвоните нам по 363-3659 и расскажите, как вы выкручиваетесь.
Может быть, вам пришлось отказаться от образования.
А может быть, наоборот,
нашли
каким-то
какие-то
образом.
Варианты, да.
Еще лучше. Алло. Алло, алло. Алло.
Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Иван, я звоню из Иркутска.
Да, Иван.
Иван, вы учитесь?
Я получаю 2-е высшее образование, естественно, платное.
Так.
Хотел сказать, что сейчас я работаю в крупной компании и собирался перейти на другую работу с повышением зарплаты. Но в связи с кризисом перейти не получилось и решил потратить вот эту задержку небольшую на повышение квалификации. И буду в любом случае дальше получать это образование.
Угу. Понятно, хорошо. Второе высшее все-таки это другое дело. Там люди сами по себе состоятельные, и с другой стороны, если у вас есть 1 высшее, то 2-е можно как-нибудь и отложить уж хотя бы. Если не отказаться от него, то отложить.
Кстати, еще вариант, который приходит в голову, да, можно отложить действительно, потому что образование нужно обновлять периодически, если это нужно. И отложить никогда не поздно. Еще одно соображение. Есть такая практика, когда компании нанимают сотрудников, и, точнее, подписывают контракт с человеком, который показывал какие-то там результаты, побеждал на всероссийских олимпиадах. Они говорят: товарищ дорогой, мы тебе оплатим, мы знаем, у тебя нет денег, мы тебе оплатим твое высшее образование в самом классном вузе страны, за это ты нам следующие 5 лет работаешь с нами, подписываешь контракт, что ты от нас никуда не уходишь. Например.
Я думаю, сейчас вообще просто таких компаний...
У компаний просто нет
денег. Сейчас миллион таких компаний в очередь строится, чтобы такого рода заключить соглашение с сотрудниками. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы рассказать, вот как в нашем вузе устроено платное обучение.
Да, пожалуйста. Вас как зовут только?
Где вы учитесь?
А где вы учитесь?
МИЭМ. Если знаете такое? Московский институт электроники и математики.
Хорошо.
Давайте.
Если человек плохо учился, то его изначально вообще все поступают на бесплатное. Вот, потому что конкурс довольно маленький. А потом, если человек плохо учился, его выкидывают на платное. Поэтому вот именно вот в нашем вузе все зависит от того, как ты учишься. Вот. Не знаю, как в других вузах. Просто я считаю, что вот на примере нашего вуза никакое платное образование отменять не нужно.
Понятно.
То есть платное образование как наказание как за неуспеваемость.
Да.
Но с другой стороны, ведь и какая разница, то, что происходит в обычных вузах, какая разница? У них есть бесплатное отделение, куда берут по конкурсу, правильно? Mm-hmm. Сдал
да.
конкурс,
да.
Выиграл конкурс, прошел. Не прошел, иди на платное.
Да.
Чё, это та же самая система, поверьте мне. Только
она не стимулирует тебя учиться 5 лет нормально.
Ну да.
В высшей школе экономики система такая. Ты поступаешь на платное. Ну, она
да.
применяется в других вузах.
Так.
Да, ты поступаешь на платное отделение. Но если ты учишься очень хорошо, тебе дают скидки в зависимости от того, где ты находишься в рейтинге успеваемости. И это тоже логично. У человека есть стимул учиться хорошо. При этом в отдельных вузах есть такая система. Платными студентами настолько дорожат, потому что они доход для университета или для института, что эти люди в любом случае сдадут зачеты, получат свои тройки просто для того, чтобы их не выкинуть, чтобы не потерять доход.
Спасибо большое вам. Спасибо, Антонине, за разъяснение. Слушайте, сколько интересных различных систем бывает. Через минуту мы продолжим. Если у вас есть что рассказать из вашего личного опыта или из опыта ваших детей, там, братьев, сестер, не знаю, друзей, 363-3659, позвоните нам и расскажите немедленно.
Разворачивайтесь в марше!
Вот тяна.
Реклама.
Он победил время. Он нарушил все правила. Он пришел тогда, когда его никто не ждал, и объявил специальные цены на Opel Astra. Opel представляет Новый год 2. Возвращение Деда Мороза. Специальные условия на Opel Astra 2008 года. Только до 15 февраля в салонах официальных дилеров Opel. Горячая линия 8 800 200 ровно 2046.
Discover Opel.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб Эхмус.
Развернитесь, пожалуйста.
Продолжаем обсуждать платное образование. Нужно ли его заморозить на время кризиса и перевести всех студентов на бесплатную форму? Или как вообще справляться с платниками, которые не могут сейчас из-за кризиса платить? Михаил из Энгельса пишет. Я считаю, что это естественный отбор. Не хватило знаний поступить на бесплатное обучение, значит, менее талантлив. Да и количество бездарных специалистов, выпускников пора сокращать.
Последнее меня всегда очень радует. Вот количество бездарных специалистов, выпускников пора сокращать. Это я...
Отстреливайтесь.
Нет, ты просто не помнишь. Был плановая экономика, там вот было тоже, планировали, сколько надо тех, mm-hmm. сколько других и так далее. Вот я себе представляю вдруг, может, я не знаю, может, я что не в курсе, вы мне скажите и поправьте меня. Но вот я не люблю апеллировать там к Америке, к Западу, но я вот себе представляю такую фразу где-нибудь в Соединенных Штатах. Количество бездарных специалистов, выпускников пора сокращать. Ну, там никого не волнует это. Просто никого не волнует. Хочешь учиться, учись. Ну, за
если
деньги,
ты менее талантлив, да. Учись за деньги. Это логично.
И так
кстати.
Далее. Там не выпросил стипендию, но учись за деньги. Все понятно.
Ну, или в Штатах, где ты покупаешь не высшее образование целиком, ты платишь за отдельный курс. И есть студенты, которые, в семье которых не могут платить за то, чтобы ребенок за 5 лет окончил высшее образование, потому что курсы стоят дорого. Но окей, он каждый год берет 2 курса высшего образования, платит только за 2, а не за 10, например. Да? Он растягивает свое высшее образование на больший срок, тем не менее он его получает так или иначе. И если он не сдает какой-то курс и не получает количество баллов, он там бездарный, не учился и так далее, он вынужден брать его снова. Логичная система. Чем более ты талантлив, тем ты меньше платишь.
Я не знаю, мне кажется, что может быть, я опять же идеализирую ситуацию, но мне кажется, что вкладываясь на государственном уровне в образование, в какой бы то ни было, да, ты получаешь на выходе все равно, несмотря на большой процент бездельников, на большой процент вот этих вот бездарных специалистов, выпускников, ты на выходе все равно получаешь лучшую массу
ты
людей.
Ты удвояешь ВВП, условно говоря. Потому что человеческий потенциал, да, общества, он напрямую, здоровье, образование и так далее, напрямую влияет на ВВП.
Ну, может быть, там это уже не моего ума дело, но смысл в том, хорошо, пускай ты выпустил человека даже там с тройками, да, он же дальше сам себе не очень найдет место. Ну, там, туда тыркнется, туда, если он бездарный, mm-hmm. да, если мы посчитаем, что он бездарный, и как-то, наверное, у него, по идее, не получится. Страшного в этом, я считаю, реально ничего нет. Но ты не закрываешь путь тем, кто вовремя может одуматься. Или, ну, все же по-разному развиваются. Понимаешь, у некоторых там к 30 годам наступает просветление. У меня до сих пор я жду. 363-3659 наш телефон. Что вы думаете? Не то, чтобы вы думаете по этому поводу, а что, как вы решаете эту проблему, если она перед вами стала, платного образования? 363-3659. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Александр, я преподаватель одного из московских вузов.
Очень приятно, Александр, пожалуйста, расскажите нам.
Я хочу вам просто сообщить о окладах, которые сейчас существуют. Вот я работаю доцентом довольно давно уже, вообще у меня стаж около 30 лет. Оклад у меня 3706 рублей. Правда, это вот расчетный листок до повышения, которое прошло тут недавно, но оно было там достаточно незначительным. То есть, ну, я думаю, что сейчас этот оклад после повышения составляет порядка 4000 рублей. Плюс надбавка за степень 3000 рублей. Вот. А все остальные деньги, которые я получаю, складываются в основном как раз из поступлений вот этих самых платных студентов, то есть тех, которые заключили контракт и учатся на платной основе.
Так.
Вносит ясность.
Да, некоторым образом. Но, с другой стороны, вот смотрите, сейчас они перестанут платить деньги. Многие из них. Вот у кого-то, как у нашей слушательницы из Петербурга, есть возможность, а у кого-то нет и не будет возможности. И тогда это, я так понимаю, напрямую ударит и по вам тоже.
Ну, тем не менее.
Тем не менее что?
Ну, я не думаю, что это выход, вот это предложение о замораживании, потому что это сразу резко ударит по вузам.
Ну да, не, само собой, просто взять и лишить денег, это странно.
Это ударит, в первую очередь, действительно, по преподавателям, которые, конечно, получают отчисления от платных студентов.
Безусловно.
С другой стороны, есть студенты, вот они пишут, у нас в Самаре, в экономическом университете за год 160 тысяч рублей, Артем нам пишет. 160 тысяч рублей.
Дороги нынче экономисты в Самаре.
Да.
Должность экономиста, да, или как там, будущая профессия. Что вы можете
сказать? Позвоните, пожалуйста, если вы учитесь на платном отделении, или если вы родители Самаре этого студента, который учится. Как, насколько остро стоит сейчас перед вами проблема оплаты образования, как вы ее решаете?
Алло.
Здравствуйте, добрый день, меня зовут Вадим. Я учился на бесплатном образовании и поработал немножко, ну как сказать, несколько лет. У меня возник вопрос вот какой. Возможность применения своих знаний на практике.
Ну, не это же мы обсуждаем, правда? Согласитесь.
По-моему, совсем нет. Если вы родитель, студент-платника или сам студент-платник?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей, я из города Саратова.
Да, Сергей, вы учитесь?
Я как бы не учусь, я хотел бы вот как. У меня дочери 11 лет, я как бы уже сейчас задумываюсь о том, как я буду давать образование. И уже по чуть-чуть откладываю денег, которые впоследствии будут истрачены. Я с вами согласен, что рубль, вложенный в образование, принесет, ну, может быть, 5, может быть, 10, когда человек его получит, начнет работать. Сам я получил бесплатное образование, хотя работа не по специальности, но...
Понятно, но это, кстати, отдельная тема. Спасибо большое насчет того, как накопить на образование, особенно в условиях кризиса сейчас. У меня сестра тоже пыталась, в такой же ситуации абсолютно, 11 лет дочери, пыталась накопить, и сейчас мне позвонил, говорит, слушай, дай компьютер купим. Ну, явно же ничего не накоплю, ну, что ж, по нынешним этим реалиям. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по «Эхо Москвы» по поводу образования.
Да, если вы выключите приемник, то будет совсем хорошо.
Еще представьтесь, пожалуйста, скажите, являетесь ли вы родителем платника или студентом?
Да, я являюсь родителем платника, меня зовут Игорь, город Пермь.
Пожалуйста, Игорь, пожалуйста, скажите.
Значит, у нас образование в Перми на сегодняшний день в медакадемии составляет 85 тысяч рублей за год. Ну, вопрос-то вот в чем. В принципе, платя такие деньги за платного студента, я видел, в каких условиях они занимаются и в каких условиях они, так скажем, проходят практику. Ничего от того, что делают бесплатники и как учатся студенты-платники, разницы нет никакой. Материала очень мало материала различного. И какой специалист получится в дальнейшем? Ну,
почему вы считаете, что должна быть разница?
Да.
А я скажу, почему. Мое мнение такое, что есть в той же медакадемии различные факультеты. Это если, например, лечфак, да, это все уйдут просто в больницы. Если это, например, стоматологический факультет, то большинство уйдет в частную практику.
И что? Почему должны быть различия между платными и бесплатными студентами?
Я вот считаю, что, например, тот же лечфак должен быть весь бесплатный, то есть тот, кто пойдет в бюджетную сферу, нужно просто дать людям, которые смогут закончить, в принципе, медакадемию.
Это решается не так, это решается студентами. Да. Если они хотят платить за образование на лечфаке, они будут это делать. Они не хотят этого делать, они не будут этого делать. Зачем решать за них, если они хотят получать платное образование на этом факультете?
Да, это уже так совершенно вопрос третий.
Это вопрос рынка абсолютный.
Спасибо большое. Интересно, что будет с такой отраслью, как платное образование и платный студент. Мне кажется, ничего. Ровным счетом часть студентов отвалится, скоротится. Те, кто смогут платить, те и будут платить. И все. Вот, что называется, поговорили, разошлись. Никого не обяжешь сейчас взять и отменить плату за образование. Это все равно, что взять...
Знаешь, как всегда, самый простой способ заставить вузы сократить количество платных мест. Все.
Мне кажется, что кроме...
Как всегда, это самое простое. Бумажку подписали.
Сократили, да, и все. И больше ничего. Вот все, что будет. Через 5 минут мы продолжим программу «Кредит доверия».
Разворот.